Доброго времени суток, за бортом 12 марта 2018 года и в вашем МП3 эфире 279 выпуск подкаста «Витая пара». Со мной сегодня Олег, Ромы сегодня нет, и мы каким-то образом после такого странненького пришел с музыкой, все-таки двинемся, наверное, в сторону IT-тем. Привет. Олег?
Привет. Да-да-да, привет.
Ты очухался после всех своих конференций, вот этого всего, и что у вас?
Нет, я думаю, я никогда уже не очухаюсь. Это такой посттравматический синдром, который всегда заново травматический.
Да.
Я думаю, на самом деле, айтишники, они вообще никогда уже не очухаются.
Ну, наверное, да, когда ты по много часов втыкаешь в разное.
Не, ну вот представь, раньше люди, они там могли спокойно там пахать в поле или сидеть молиться в монастыре или еще какая-нибудь такая уважа. И для них там, например, каждый день изучать какую-то фигню, это было что-то сверх-сверх, это там святые этим занимались, там какие-то святые подвижники. Вот. А тут ты каждый день этим занимаешься, это как бы все в порядке.
Для меня открытием этой недели было, знаешь, что?
Что?
Что если пытаться вызвать из питона Java, причем в виде саб-процесса, естественно, и не запускать ее как shell, то он валится с file not found exception. Ты подвис, да?
Я не знаю, почему так. Не знаю. Надо смотреть.
Я тоже не знаю, но для меня это было очень удивительно, потому что я словил этот файл not found exception. Если б я...
А, не запускать как shell. Подожди, не запускать как shell. Чтобы Java заработала, этот самый OpenJDK, да, у тебя должна быть выставленная переменная Java Home. А переменная Java Home у тебя устанавливается в параметрах твоего баша.
Ну... Возможно. Ну, короче, просто для меня было удивительно, что оно валится именно с file not found exception, а не с каким-то вот там нишмох. Просто я... Ну, у меня как бы этот питонечий код, он вызывался Ansible, и вот ты понимаешь всю боль отладки модулей на Ansible, и...
И ты решил наконец-то написать на нормальном языке программирования все это, на богоподобном.
В смысле, на ассемблере?
О, нет, богоподобные это Java, а вот как бы изначальный там это все-таки ассемблер.
Может быть, нет, мы просто поправили вызов в одном месте и все.
Ну, кстати, это отличная идея. Я год назад об этом думал, но, как ты знаешь, я после этого ушел на другое место работы, это не реализовалось. Короче, взять и написать, переписать весь Ansible на Java, собственно. И тогда бы у нас была бы нормальная отладка. И сейчас я даже знаю, в принципе, как это можно нормально сделать. Ну, в смысле, можно взять какой-нибудь Graal, который позволяет прямо на Java писать интерпретаторы, очень удобно. И, ну, по крайней мере, базовый Ansible можно было бы очень быстро реализовать. Но это столько времени надо.
Ну, да.
Ну, то есть, там, грубо говоря, у Ansible есть некий core с корными командами и есть расширенные модули. Я никогда не пользовался всем спектром Ansible, поэтому я, на самом деле, даже не понимаю, какие из этих команд действительно корные, а какие просто какая-то фигня. Вот. А там, когда открываешь страницу с модулями Ansible, там длинный-длинный список. То есть, нужно рассортировать, какие из этих... модули действительно нужны, а какие, ну, просто приятное дополнение.
Какие модули например, нужны, какие можно симулировать модули. За счет комбинации предыдущих, да?
Да, то есть можно на самом деле сделать такой хитрый план. То есть у тебя будет в два уровня это делаться. Вначале мы берем и все модули, какие есть, просто из Java перебрасываем в Python. Потом мы начинаем по кусочкам его потихоньку переписывать. Но от того, что какой-то модуль был переписан, это не значит, что он не был переписан, не значит, что он перестал работать. Он просто проксируется в Python. И все. Я не могу убрать гитару, просто это часть меня. На самом деле это лажа, но как бы не важно.
Вот. На самом деле, видишь, у меня проблема-то не в том, что антибловые модули там как-то себя ведут плохо. У меня проблема в том, что мною написанные модули ведут себя плохо. То есть, если бы их можно было сразу писать на Java, как-то прокидывая вызовы в Python и Ansible, ну, было бы, наверное, хорошо.
Ну, ты же можешь как бы из Ansible позвать ansible-овый этот самый плагин, модуль там что-то написал, а потом из него мгновенно все параметры перекинуть в отдельный запрос с Java и там дальше все делать, что хочешь.
Какой-то такой...
Просто это вот плагин из одной команды, вызвать Java, все.
Ну да.
Единственное, что вопрос, как бы, DVM-ка, она долго стартует. И если ты на кучу серверов это запустишь, непонятно, как это будет. Он же будет каждый раз заново Java-ку запускать.
Ну и отсюда мы медленно и плавно переходим к такой шизоидной деле, как Ansible с агентами, да?
Да, Ansible с агентами, ну, а Java, ну, гляди, ты же, скорее всего, будешь запускать какие-то Java-команды просто, да? И каждый раз, когда ты будешь запускать Java, она, последующие запуски, они не сильно ускорятся. Поэтому, скорее всего, тебе есть две опции. Можно, во-первых, запустить Java 10, да? И она умеет ускоряться при запуске прям очень сильно. Но у тебя-то не 10, у тебя там какая-то замшевая.
8.
Да, да. У которой поддержка, кстати, прекращается в сентябре.
Ну, посмотрим, что будет.
Ну, так вот. А вторая опция – это на всех серверах установить дровое приложение, которое запустится, и навечно там будет исполняться, как сервер.
Ну,
это приложение уже будет постоянно принимать запросы от Python.
Ну, вот я тебе и говорю, же Ansible с агентами. То есть там запущены некоторые агенты такой на хостовой части, и там вечно живет уже поднятая, готовая ко всему GVM. И ты в нее просто пулишь команды. Да, можно.
Все это напоминает некое извращение.
А чем мы еще тут занимаемся? Тебя, понимаю, так, кроме джетбрейка ничего айтишного не происходило.
У меня, мало что ли? Ну, у меня было две айтишные вещи. Во-первых, джетбрейк — первая айтишная вещь. А вторая айтишная вещь — это я после этого спал и пил и спал. Я думаю, это тоже айтишная вещь.
Окей. Ну что ж, тогда я предлагаю к темам. Давай, что у нас там насыпали новости?
О боже, там, например, там была новость про то, что Memcached используют как амплификатор для DOS-атак.
Ну, why not?
А в чем смысл? Как это вообще работает?
Ну, в общем, ей скидывают специально оформленный UDP-пакет с подставным обратным адресом какой-нибудь жертвы. И, допустим, говорит, а выдай мне статистику. И она, значит, на указанный адрес, который... хотят задедосить, собственно, отсылает здоровенный пакет с данными. То есть ответный пакет, он значительно больше того размера того пакета, который приходит на этот мемкешт.
Слушай, а может это не баг, это фича?
В смысле, специальная БД для дедоса?
Да, ну, как бы понимаешь, вот в интернете живет интернетное население. И у этого интернетного населения, вот как у любой страны, чем страна отличается от нестраны? У нее должна быть территория, значит, у нее должно быть правительство, у нее должна быть армия, по-моему. Вот, соответственно, в интернете твоя территория — это, собственно, интернет сети, твое правительство — это его нет, оно — это анархия. Замечательно все. Ну, может, там Google или Facebook, если ты раб Фейсбука. А третий — это армия. Ну вот армия из мемкэштов.
Слушай, мы уже сколько этих армий видели? Армия из иотцев. Теперь вот мемкэшт. Просто здесь что прикольно. Если размер запроса к мемкэшту составляет 15 байт, то в ответ уходит уже 134 килобайта. То есть так это over 9000 раз усиление дидоса. Вот.
Ну, отлично. А гляди, пройдет 200 лет, и всех людей подвергнут обязательному призыву, вот как в реальной России, например, призыв в армию, тот призыв в мемкэшт. Каждый взрослый человек должен себе мемкэшт поставить на комп, чтобы дедосить других.
Ага, главное, чтобы не призыв в майнеры.
Ох, это такая болезненная тема. Мы тут знакомому пытались выбрать видюху, и мы так и не купили видюху в магазине, потому что в приличных магазинах видюх нету.
Ну, потому что есть чертовы майнеры.
Да, мы хотели купить 1080 Ti, ну, как бы сложиться толпой и купить. И, ну...
Не шмогла.
Нет, Да, ну мы, короче, с рук в результате купили.
Из-под майнеров.
А это не важно. Мне кажется, кстати, что вот видюха, вот именно полноразмерная, да, если она использовалась в майнинге, то она в более хорошей кондиции, чем если она использовалась у геймера. Потому что деградация чипа, она происходит когда? Когда у тебя температурный режим меняется, или вольтаж меняется, или еще что-то такое. Вот. А у майнера температура постоянная, потому что он одинаковый уровень работы делает. А у геймера все наоборот. Там видюха холодная-холодная, потом он запустил там новую игрушку какую-нибудь с максимальными ультранастройками в 4К разрешении. И видюха сразу ушла в максимум, и там, короче, стало плавиться.
Ну, может быть, это.
И так происходит часто-часто. Причем в играх же тоже неровная нагрузка. То есть, ты, например, стоишь на каком-то, не знаю, в стену смотришь, у тебя видюха холодная. Ты развернулся назад, а там 20 тысяч километров карты, обзор трехмерный. И видюха просто расплавилась. Потом ты развернулся назад, она снова холодная. Это полная жизнь для видюхи.
Угу.
Кстати, можно было бы такой тест проделать, взять какого-нибудь этого корейского хики, чтобы он поворачивался и разворачивался от стены
и на к небо. Стене.
Да, через сколько лет сдохнет видюха. А я думаю, что, правда, кореец первым умрет, но он умрет героем.
Ну, зато ему не надо будет никуда выходить. Ну что, давай продолжим про фейлы недели дальше. Про DigiCert.
Давай. А что, там еще есть фейлы? Давай.
Вот, ну а что, у них, они, короче, все отзывают.
Все отзывают что?
Отзыв 50 тысяч сертификатов, подписанных DigiCert'ом. Потому что один из их реселлеров в нарушение правил творил всякое разное, делал копии приватных ключей, вот это вот все. Причем пользователи об этом не знали.
Еще бы они знали, они бы их линчевали.
Ну. Причем сайт содержал уязвимость.
Боже, ну...
Дебилы.
Вообще, вот вся эта история с сертификатами, она очень подозрительная. Потому что, как бы, тот, кто держит корневой сертификат, он же получается царь горы, да?
Ну да.
Да, но это, где находится этот царь горы, всем известно, в том числе спецслужбам.
Угу. Ну вот, видимо, кому-то кто-то зашел.
Окей. Кстати, на Хабре там совсем мало комментов по этой теме бывает, поэтому даже не смотрел я. Наверное, все всем настолько понятно.
Ну, там как бы обсуждать-то особо нечего, потому что, ну, просто... вот это трастико, оно вместо того, чтобы признать наличие проблемы до последнего отпиралось, ну, в конечном итоге 50 тысяч их сертификатов отправились в биореактор. Окей. Чудесно.
Ладно, нафиг.
Нафиг. Что у нас есть более интересно? У нас есть предварительный релиз Android 9.
Так, да, я, кстати, по это и смотрю, но... Что там интересного? Я знаю, что там в Wi-Fi-ке что-то дополнилось.
Ну, они научились добавили геопозицию по точкам Wi-Fi. То есть можно позиционироваться внутри торговых центров, зданий, вот этого всего.
Окей. И они, по-моему, заточили под новые телефоны, вот эти вот хипстерские, которые целиком безрамочные.
И с монобровью, конечно же.
Да, и с монобровью. А почему, откуда вообще такой дизайн взялся? Нельзя ли как-то без него сделать?
Ну, iPhone же сделал, все должны повторить. Понимаешь?
Почему, например, там просто не вырезать в экране маленькую там дырочку под это? Экран же от этого не сломается, правильно?
В смысле маленькую дырочку вырезать?
Ну, под камеру. Зачем эта шняга сделана? Чтобы там была камера и микрофон.
Ну, так? Не только. У айфона там, понимаешь, 100-500 датчиков, которые там 3D-модель твоей рожи строят, и тебя по ней познают. А все остальные просто вот, ну, один дизайнер держит, второй обводит, и еще меряются, кто лучше обводит, и у кого меньше получается монобровь, которая по факту не нужна. Понимаешь, это... Мы уже обсуждали просто это все во время обсуждения MWC, и получается очень увлекательная ситуация, когда все делают то, что нафиг никому не нужно, не нужно, и потом еще меряются, кто меньше вот эту монобровь сделал.
Так я сразу могу сделать ее никакой, например.
Ну да, убрать просто фронтал.
Или, например, такое решение. Гляди, ты подносишь к себе телефон, и у тебя камера, она, значит, просто выдвигается временно. У тебя же есть дальномер.
Угу.
Ну и все, тебе ничего этого не нужно. И микрофон можно выдвигать. То есть вот пока ты к голове его подносишь, он вылезает.
Не знаю. Мне забавно, добавлена мультикамера IP, которая позволяет получить доступ к нескольким камерам. Зачем? Кому? Куда?
Ну, например, гляди, у тебя камера, которая... То есть у тебя же нету нормальной линзовой фокусировки. Но можно взять несколько камер, каждая из которых будет фокусироваться на разные расстояния.
Ай.
Даже есть такая, знаешь, фотокамера специальная. Она фотографирует сразу, по-моему, что-то 12 раз. И потом у тебя одна фотка, это на самом деле 12 фоток.
Ну, наложенных
одну. И ты можешь в специальном редакторе фокус наводить.
Ну, то, чем примерно я занимался в фотошопе, собирая предметку из 20-30 кусков.
Ну, да. О, кстати, прикинь, будут телефоны, которые просто увешаны этими самыми камерами.
Слушай, ну Google же уже пыталась это сделать. Project Tango. 4 штуки или сколько у них там этих камер делали для 3D-зрения вот этого всего. Где Project Tango? Нету Project Tango. Закопали.
Ну, ты можешь в маркете купить камеру, по-моему, 0 литра называется, которая такую штуку делает. Литра это не потому, что алкоголики.
А может быть, потому что не могут снять как раз с первого раза.
Кстати, вот я не знаю, то ли это вот AdVlog так работает, то ли Яндекс поломали. Когда ты сейчас заходишь на маркет Яндекс.ру, у тебя отрисовывается страничка, но вот поле для ввода, оно еще несколько секунд заблокировано. Это полная жесть.
Маркет у Яндекса в последнее время вообще ломается. Вот, я даже не знаю, блин...
Гляди, они мне покрышки рекомендуют. Я вот сейчас его открыл. Покрышки.
Ой, что мне рекомендуют, я уже даже не буду говорить.
То есть вот я человек далекий от покрышек максимально. Я думаю, что даже к наркоторговле я больше отношусь, чем к покрышкам.
Давай ближе все-таки к 9-му андроиду, потому что я смотрю, что, ну...
Да-да-да,
изменения давай. В целом...
Ну там много фич разных, но непонятные. Вот ни одна из фич, которые я видел, мне в основном-то и не нужно.
Улучшение вывода уведомлений. Теперь там и картиночки, вот это вот все. Зачем?
А это чтобы тормозило сильнее.
Понимаешь, в моем представлении уведомления нужны для того, чтобы я дернул эту шторку, да, быстренько глазами пробежался, там от меня что-то хочет ВКонтач, WhatsApp и еще кто-нибудь. Ненужное смел, нужное тапнул и дальше жил. Зачем мне там смотреть на картинки? Зачем мне в этом поле отвечать на что-то?
Ну, например, если тебе кто-то ответил в Инстаграме, приложив картинку.
Ну,
чтобы картинка была с превьюшечкой, особенно на большом планшете.
Ну, только зачем мне это на моих 5,5 дюймах? Не знаю.
Ну, я не знаю, я отключил у себя все эти уведомляшки, потому что, как ты знаешь, я зареган во всех соцсетях, и плюс в каждой соцсети у меня по несколько аккаунтов.
Ну,
если я включаю телефон, его сразу же просто зафуживает всем этим.
Он просто не затыкается у тебя.
Да. Вообще не затыкается, да.
Ну, оптимизация.
Некоторые люди вот на телефоны выводят уведомления и читают. Типа, некоторые покупают телефоны, вот эти смарт-часы, только ради уведомлений.
Больные люди.
У меня бы руку оторвало просто.
От фейспалмов.
Да, да, люди вот это эти самые часы гарминовские, фениксы старые. И я смотрю, что люди на форумах жалуются, что у них очень мало они работают в режиме уведомлений. У меня они могут неделю проработать спокойно, без всякой подзарядки. Вот, да, я даже когда включаю на GPS, они там очень долго выдерживают. Ответ прост. Выключаешь уведомления, и у тебя нет никаких проблем. Ни на телефоне с зарядкой, ни на часах, ни на чем.
Это да. Оптимизация Котлина. Вот это забавно. Котлин, в компилятор добавлены изменения, оптимизирующие работу циклов. В рот компот, 21 век, мы оптимизируем до сих пор цикл.
Это на самом деле очень сложная задача, чувак. Потому что... подожди, давай я поищу по Котлину, чтобы не сказать что-нибудь плохое. 5 секунд, Котлин, да?
Угу.
А, ну там нет никаких деталей, но я думаю, что смысл в том, что циклы, они заменяются на векторные инструкции процессора.
Ну, может быть.
Встроенные. А это очень, очень сложная задача, потому что если, например, у тебя вот есть цикл, да, и он по какой-то переменной i, да, и на каждом этапе цикла у тебя десяточка i добавляется, такое поведение очень легко предсказать. А если у тебя в i какая-то формула находится, то все очень плохо.
Начинается проблема. Еще с учетом наличия всяких спекулятивных инструкций, вот этого всего.
Я, насколько знаю, интеловский компилятор лучше всех в мире оптимизирует это, но они до сих пор там добавляют оптимизации по циклам.
Окей. Что-то еще нас цепляет в 9-м андроиде? Или опять не...
API для нейросетей.
Господи, снова? Опять?
Да, снова опять. API для нейросетей. Там, например, в андроиде уже есть легкая версия TensorFlow. Угу. И сейчас предполагается, что любой школьник должен свой аппу добавлять что-то с нейросетями.
Не знаю, я вижу из требований, что они наконец-то окончательно прикапывают 32-битные вычисления и теперь требуют только 64-разрядные библиотеки. Начиная вот с девятки.
А может и хорошо?
Может быть. Но мы этого никогда не узнаем, потому что к нам не приедет.
Ну да, ты про нас имеешь в виду телефоны, мишки, да?
И мишки, и самсунги какие-нибудь, и вот это вот все.
Ну я думаю, что с новым телефоном там через годик-другой приедет. Ну. Кстати, ты когда собираешься свой телефон менять, если собираешься вообще?
Не собираюсь пока. Этот работает. Он выполняет всю работу, какую от него требуется. Он показывает YouTube, я могу с него выйти в телегу, там, во ВКонтакт, все. Мне нет каких-то... Единственное, чем меня этот телефон расстраивает, это тем, что с него нельзя платить. Но я жду Mi Band 3, который, по слухам, сможет платить. И все.
Ну, только тебе ни в коем случае нельзя прошивку никак не русифицировать, не менять ничего.
Ну, это понятно.
И рутовать нельзя, и вообще трогать нельзя, чихать нельзя.
Ну, это к Xiaomi, мы к этому привыкли. С другой стороны, я сижу и думаю, а так ли мне нужен этот Mi Band 3, когда у меня есть нормальные обычные стрелочные часы, которые вот ты не паришь, они просто показывают время и даже иногда дату правильно. Все. Больше от них.
Знаешь, мне бы очень хотелось аналог моих гарминов, только дешевый. Чтобы это были GPS-часы, которые можно было бы использовать в Сибири. Потому что я очень опасаюсь использовать, например, на температуре минус 30 их надевать.
Ну, потому что аккумулятор тебе скажет «Goodbye, Америк».
Ну да, ну на самом деле он, конечно, не скажет или не сразу скажет, потому что он от руки греется, у меня очень теплая куртка, короче. Вот как-то так. Ну, например, ездить на лыжах я с ними не хочу. Потому что на лыжах тебе придется легкую одежду надевать.
Ну, ты сам там будешь все-таки тепленький, и вряд ли с ним что-то такое фатальное случится. Плюс, ну ты можешь его, извини, ну как медальончик повешать на шею.
Можно, ну вот, но мне бы хотелось просто, чтобы мне не надо было об этом задумываться. Вот как-то
ну,
так.
Ну, посмотрим, что приедет с третьим Mi Band'ом. Прямо очень интересно, потому что слухов дофига, и вот это вот.
Вот были раньше в научной фантастике очень популярные разговоры про киборгизацию населения, про вот это все, что там через 100 лет мы все станем киборгами, будем жить вечно, и вот это все. Я сейчас смотрю на нашу электронику, как она развивается, и понимаю, что вполне возможно так будет, но не в Сибири.
Нет, мы просто будем жить вечно, но по подписке.
Да. Ну, я про что имею в виду, что киборг приезжает в Сибирь, и у него начинают аккумуляторы потихоньку отваливаться, пока он вдоль улицы идет.
Да хрен с ним с аккумуляторами, у него смазка вся встанет колом во всех сочленениях.
Ну ладно, я вселюсь в КамАЗ какой-нибудь.
Да.
А что мне для жизни надо? Мне для жизни надо жрать и программировать на жабе. Больше ничего не надо.
Так ты...
Я думаю, КамАЗ для этого подходит.
КамАЗ справится. Окей, окей, окей. Что у нас еще? Продолжаем по бета-версиям идти. Ubuntu 18.04, которая наш будущий UTS.
И в которой нету Unity.
Ну, это уже не первый Ubuntu, в которой нету Unity.
Но я, ну, меня не заставляли обновляться на Ubuntu, в которой нет Unity раньше, а теперь заставят.
Ну, а тебе так нравится Unity? Простите.
Мне так не нравится GNOME, если честно.
Ну, у тебя всегда есть, сам знаешь, какая альтернатива.
Да, ну, то есть раньше я мог, например, взять быстро накатить какую-нибудь новую Ubuntu там временно на что-нибудь. И знать, что до того, как я установлю кеды полный набор, я могу некоторое время пользоваться Unity. Тем более, что она красивая, там достаточно легкая, еще что-то. Сейчас у меня установится GNOME, и для этого мне нужно вырастить еще пару рук, чтобы им пользоваться.
Нет, там просто есть по умолчанию минимальный режим, который тебе поставит какое-то более легковесное окружение, и ты уже потом сам напильничком все, что нужно.
Я не хочу напильничком все, что нужно. Я хочу, чтобы просто работало.
То есть у них...
Поставьте мне максимальный вариант, чтобы там было все.
Нет, у него как раз в режиме минимальной установки, то есть тебе поставится минимальный набор приложений и предложено чистое графическое окружение. Что там будет, неизвестно. То ли Flux, то ли XFCE.
А, ты имеешь в виду в новой Ubuntu?
Да. Вот. И их инсталлятор, вместо того, чтобы, ну, как бы тебе поставить чистое окружение, а потом поверх него что-то накручивать, он тебе сначала ставит всю Ubuntu, а потом выпиливает из нее 80 пакетов. Ощути изящность мысли.
Это вот сейчас не шутка, то, что ты сказал.
Нет, я читаю вот новость с OpenNet, и он тебе все ставит, а потом тупо выпиливает 80 пакетов оттуда, включая Thunderbird, Transmission, Rhythmbox, LibreOffice, Cheese, Shelltale.
Ну, на самом деле, вот это очень похоже на типичного пользователя Ora или OpenNet. Они сначала ставят Linux, а ну, GNU Linux, а потом понимают, что все не нужно. И начинают выпиливать.
Либо сразу ставят Генту.
Либо сразу ставят Генту, да, и ну...
И просто ставят минимальный образ и страдают в нем.
У Генту, кстати, очень мало мейнтейнеров осталось, это печально.
Ну, потому что всем лениво собирать ее.
Ну, для Enterprise она очень хороша.
Была, наверное.
Ты можешь правильно все сделать, а не как попало.
Ну, видишь, это все вот как бы плохо накладывается на идею DevOps, понимаешь? Ты представляешь, ты поднимаешь докер и в нем компилицию Гента.
А зачем компилиция Гента? Вот ты один раз компилировал с правильным набором флагов, да? Угу. И она ушла в бинарный кэш. И потом, когда докер будет разворачиваться, он не будет ничего компилить, он проверит, что у тебя уже есть кэш с тем же самым набором флагов, и скачает их назад.
Ну, кстати...
В чем проблема? Там, по-моему, такое есть.
Кстати, как вариант.
То есть, на самом деле, вот в этом смысле Arch Linux, он очень похож на Генту, только заранее скомпилированную.
Слушай, ты мне скажи, эти любители переписывать все на свежем QT окончательно убили Amarok, да? Я просто читаю изменения для Ubuntu и прямо вот фейспалм.
А он вообще есть еще?
Ну, как бы из поставки официально удален Amarok, и вместо него предоставляется некая Katana, которая просто фронтенд к MPD. Но тоже на Qt, конечно.
Ну, там... Да. Да. Ну, с Amarok'ом как-то все было очень странно, потому что он у меня плохо работал, и его пришлось, да, выпнуть.
Ну, у меня с ним была та же самая история. То есть он вроде бы пытался быть няшей, но нет. Старый Amarok, который на третьих еще кедах был, он был прям прекрасен.
И телепатию тоже удалили.
Ну, потому что
ее уже давно удалили.
Ее давно надо было удалить, потому что, ну, где-то Аська, к сожалению. Или...
Не, подожди, телепатия, она много всего умела. Это же типа агрегат.
Ну, она умела что? Ирку, она умела XMPP, /Jabber, и она умела Аську из того, что вот реально использовалось в 7.
А но, например, Skype она не может использовать, потому что Skype запрещает это лицензионно.
Ну.
Ну, а что еще так, это, такой клиент может
иметь? Я почему-то удивлен, что телепатия, может быть, не научилась в этот, в Telegram, в WhatsApp, вот эти вот современные всякие Facebook мессенджеры.
А ты можешь для WhatsApp свой клиент написать?
Черт его знает, может быть и могу. Ну, либо я могу просто обернуть сайтик WhatsApp в какую-то там электронную обертку и вот это вот все делать там. Наверняка же есть.
Спрашивают меня, будут ли завтра посты под Java. Не знаю еще. Сегодня я опубликовал пост как раз одного из руководителей Сбертеха по поводу того, как они в каком-то отделе супермассива данных занимаются всякой очень необычными вещами. То есть они пишут все на скале, несмотря на то, что Сбертехи все на Java, они пишут на скале. Причем временами они делают такие необычные вещи, скажем так. Например, они написали прототип графовой базы данных на Rust, потом внедрили его, а потом переписали на DVM на скале. Как тебе?
Хороший у вас план, товарищ Жуков.
Ну, это не у меня, это у Сбертеха.
Ну, блин, я иногда тоже хочу хоть пол корабля вот такого вот вещества, чтобы вот его, знаешь, вот так вот пальчиком аккуратно и вот по слизистым.
Но с другой стороны, в Сбертех, наверное, пойдут какие-нибудь дата-сатанисты, например.
Ну, да, возможно.
Потому что это открывает просто им простор. Они могут писать вот не на древнющей Java, а на скале, в которых есть всякие хитрые прибамбасы для дата-сатанизма.
Ну, хоть не на питоне, то радует.
Так. Ну, это был, конечно, тонкий намек, да, но... Мне не нравится питон. Вот он мне не нравится. Я на нем немножко писал. На нем удобно писать скрипты. Можно выкинуть весь баш, например.
Вот, и писать на питоне. В качестве замены баша дайте два.
Вот, но, например, недавно
как только,
знакомые...
Извини, перебиваю. Как только начинается какая-то более-менее серьезная работа, даже мы уходим не в какое написание какого-то там Artificial Intelligence или вот этого всего, да, мы уходим в написание даже простого DevOps, каких-то модулей к Ansible. Начинается такой цирк с лошадями. То ли мы с тобой его готовить не умеем, то ли вот там реально такой PHP-стайл.
Как тебе сказать, это не мы его не умеем готовить. Я-то, например, его умею готовить. Но среднестатистический человек... Ему не хочется париться. Он как раз берет язык типа там Python или Ruby там, или PHP, чтобы не париться. А париться все равно надо. Но тут типа не обязательно. Ты можешь написать простой скриптик, который не заставит тебя разбираться с OOP, например. И ты поймешь только через несколько месяцев, что на самом деле ты сделал.
Вот. Ну, как устроено ООП в питоне, это отдельный ужас и страх. Я же тебе рассказывал.
Кстати, вот эти все публичные поля, которые, типа, исходя из идеи, что программисту все равно нельзя заставить не использовать приватные поля, если он на самом деле захочет, поэтому пусть у нас будут публичные поля там с подчеркиваниями. Господи.
Окей.
Ладно, давай не будем о печальном. У нас есть еще какая-нибудь жесть с релизами?
Современная жесть, не знаю, NPM CI для новых и более надежных сборок. Вот ржу я с этой темы.
Подожди, что такое? Давай. Наверняка ты это читал, расскажи мне, как это работает.
Я это не читал, я просто увидел, что NPM-щики... Если я правильно помню, NPM это же такой репозиторий всякого джаваскриптового говнеца.
Ну, это типичный пакетный менеджер, там, в смысле Maven или
да.
там Gentoo, например.
Но только для JavaScript.
Ну, только... Ну, на самом деле, JavaScript-овые модули, они могут с собой сишные модули таскать.
Ну, могут, в общем. И они пытаются в CI.
Подожди, я читаю, что происходит. NPM CI игнорирует package.json пакета и устанавливает модули... руководствуясь лог-файлом. А.
То есть они тебя заставляют делать воспроизводимые сборки. То есть не сам, он, когда ты ему говоришь, собери все, он собирает не самые последние версии пакетов, а именно те, которые тебе нужны.
Да, вне зависимости от того, даже если разработчик пакета хотел свежую тащить, это, эти данные заигнорятся и возьмется из лога.
Да. Убивать всех человеков. Слов нету, да?
Короче, они живут в другом мире, вполне возможно, мы их не понимаем. Вполне возможно, это хорошо.
Понимаешь, я очень долго пытался себя заставить начать относиться к JavaScript серьезно, но не могу. И серьезнее к питону отношусь, чем к JavaScript. А люди на нем ноду пишут, вот это вот все и...
Ну, с другой стороны, как бы, это позволяет людям не париться. Например, вот ты делаешь какой-нибудь сайт-визитку, да, и если ты пишешь ее на Java, то тебе нужно все равно притащить кучу всяких сложных вещей, там, MVC, веб-фреймворк, правильно это структурировать, еще что-то. А на ноде ты взял, как бы, фигак-фигак, и через 5 минут у тебя этот сайт есть.
Понимаешь, меня в последнее время... С учетом того, что я все-таки, может быть, не программист, и мозги мои работают альтернативным образом, да, меня раздражает вот эта вот любовь всех разработчиков, вот, вот фигак-фигак, и быстренько не думая что-нибудь своять на каком-нибудь магическом фреймворке. Потому что, когда я сталкиваюсь с этой магией в продакшене, когда мне это надо раскатать там не на одну девелоперскую тачку, а на 15 серваков и заставить работать в кластер, начинается всякий цирк с лошадями. Что бы там ни думали поборники святого девопса и докер.
Мне кажется, что ты таким стилем мышления очень быстро программистом станешь вместо админов. Потому что обычно как раз админы любят магические инструменты, там 20 лет оттещенные, которые каким-то магическим образом все решают.
Нет, я всю жизнь, видишь, работаю так, что я предпочитаю сначала понять ту магию, которую я использую, начать ее, то есть не чтоб магия виляла мной, а чтоб я вилял магией. Вот, только после этого я ее допускаю там до каких-то вещей. То есть мне нужно поднять всю систему прямо вот до очень низкого уровня. Поэтому всякие вот эти джаваскриптовые обертки и... Да, блин, я до Ansible долго не мог к нему подступиться, потому что я в целом понимал, как оно работает, но вот что-то внутри у меня там шевелилось.
Кстати, вот это вот отличие очень важное, мне кажется, Java и джавовых фреймворков, и джаваскриптовых фреймворков. Потому что, как бы, когда ты используешь джавовый фреймворк, если там что-то пошло не так, то ты можешь зайти в IDE-шку, ну, в место, найти быстро место, в котором пошло не так, по стэктрейсу его найти, да, и отладить его. А в JavaScript оно так не работает, потому что весь код динамический, он постоянно по-разному вызывается, с разными паттернами. Код асинхронный, поэтому там, собственно, в стэктрейсе всякая лапша написана. И чтобы понять, как работает библиотека, тебе нужно прочитать ее всю.
Угу.
А поскольку у тебя в проекте обычный библиотек там десятки, они же как бы друг друга еще зовут дальше, ты не можешь прочитать все. Ну, физически у тебя времени столько нету. И в результате, ну, как бы есть проект, который работает магически, и ты с этим ничего не поделаешь.
Ну, как бы на эту тему есть давно два вот мнения, да. Одни говорят, ну, вы хотите использовать магию, ну, используйте, даже не думайте, не пытайтесь понять, как она работает. Другой подход говорит, что, ну, чуваки, ну, вообще-то надо и честь знать, иначе у вас получится какая-то магия на магии, магии погоняет, и когда оно, наконец, окукливается и сворачивает вселенную внутрь себя, вы нифига не поймете, что у вас произошло. Вот я предпочитаю понимать те вещи, которые делает моя магия. Пока мне это удается. Ну, видимо, так люди и делятся на сайты строителей и писателей какого-нибудь жесткого интерпрайза и продакшена.
Ну, как вариант, можно еще набрать кучу специалистов в каждом своем направлении. И как бы каждый отдельный чувак отдельный кусок знает, отдельную библиотеку, например.
Ну, это, как правило, тоже не работает, когда начинается взаимодействие по дороге где-то посередине.
Ну, ты же понимаешь, что в компаниях больших, там, типа, там, не знаю, Сбертеха, системы все равно слишком большие, чтобы ты, ну, мог своим умом понять все.
Ну да, ну какую-то хоть как-то немножко над системой подняться и немножко понять вот этот кусок, как они там внутри себя, как у них там магия вся эта происходит, ну, да.
А там должна быть документация для этого, прикинь.
Ох, пошутил, поржал, у нас сегодня смешнявый выпуск выходит.
Ну или печальный, это смотря
ну,
как.
Ну, видишь, у нас уже в чатике шутят, что о чем бы мы ни начинали говорить, даже если мы начнем говорить о женщинах, мы закончим разговорами о Java.
Ну... Не, ну понимаешь, я официальный джавовый евангелист, поэтому мне за это деньги платят вообще-то.
А мне просто нравится слушать
Поэтому я больше так не могу, у меня мозг так работает.
Что у нас осталось? У нас осталось IP Vulkan, но я про него могу сказать ничего.
Ну, я тоже, в общем.
Вот.
Ну давай какой-нибудь пункт выделим и прочитаем что-нибудь интересное.
Сейчас я.
Поддержка языка программирования шейдеров HLSL, разработанного для DirectX. А, ну это хорошо. В принципе, то есть это позволяет на новые API перетаскивать старые игры. А смысл вулкана, в общем, глобальный-то в чем? То, что под него дрова писать проще.
Ну да, возможно. Я вообще не в курсе, что это и куда это.
Ну вот если бы ты был пользователем Linux на десктопе, тебя бы очень волновал этот вопрос. Потому что в Linux на десктопе дрова обычно страдают.
Понимаешь, вообще пользователи Linux на десктопе должны страдать. Вот просто эта система создана для наказаний.
А знаешь, я придумал хитрый лайфхак, как этого избежать. Я на своем рабочем компе поставил, значит, этот самый VirtualBox, развернул его на весь экран и убрал рамочку. Вот, поэтому я работаю как бы в Linux.
Но как бы и в macOS.
Но когда он начинает глючить, у меня всегда есть Alt-Tab.
Это успех.
Ну, наверное, Ричард Стоуман меня бы не поддержал с таким подходом.
Ну, знаешь, этот товарищ вообще мало кого поддерживает. Мне тут где-то даже новость попадалась из таких, чтобы на пожесть, на тему, что Kali Linux теперь доступен в Windows Store.
Да, и Debian тоже доступен, по-моему, сегодняшняя новость.
Ну, в общем.
А еще там, про Kali Linux, это есть второй свой шуток, потому что Kali же это типа для мамкиных хакеров дистрибутив.
Ну да.
Ну, на самом деле хорош, ладно, я потом расскажу про это. И Windows Defender начал вырезать куски Kali, которые винда же и установила. Это просто эпическая битва. Ну, я не знаю, может это шутка, конечно, но я на Хабре про эту статью видел. Я думаю, это слишком много для шутки.
Ну, как бы обычно на Хабре за такое банят, за такие шутки.
Да, бывают в зубах промежутки. Интересно посмотреть, этого чувака забанили или нет. А, так вот, насчет Kali-то. Это хорошая штука, потому что там есть куча вещей. То есть, вот как хакеры разрабатывают свои утилиты? Они как раз вот обычно из людей, которые не парятся. Они не изучают языков программирования, там, вот это все, это не для них. Они изучают предметную область, которую, например, хакают свои, и все. Соответственно, то, что они написали, оно не в продакшн не сильно годится. Но зависит от каких-то странных библиотек, собранных с какими-то странными ключами, там вот это все.
Ну, понятно.
Если ты попробуешь какой-нибудь Ubuntu собрать...
свой Kali Linux там, с блэкджеком и дамами?
Ну, Kali Linux... Ну, короче, если ты пойдешь на хакерский форум, возьмешь исходник на сях и попробуешь его скомпилировать в Ubuntu, у тебя будут не иллюзорные, а поболи от этого. Я просто так только пытался делать когда-то давно, когда интересовался всей этой фигней. Вот. А тут у тебя есть специальный дистрибутив, где все эти фрики как бы вместе собрались и каким-то образом это все...
скомпоновали.
Собирают. Да. Там есть утилиты, которые просто нигде больше не собираются, кроме как в Kali. И, ну, это круто. Потому что за тебе эти утилиты в основной системе никаким образом не нужны обычно.
Ну да.
Вот. Весь поинт.
Ну, понятно. Теперь просто осталось дождаться, какой дистрибутив сдастся последним и не опубликуется в Windows 100.
Так его Microsoft тогда опубликует.
А как там всякие темы с исходными кодами, вот это вот все? GNU GPL.
Исходные коды дистрибутивов Linux находятся под GPL, очевидно, под GPL версии 2. Соответственно, кто угодно их может собирать, когда хочет.
Ну...
Единственное, что ты не можешь взять с сайта бинарники, которые собрал кто-то другой. Но поскольку у тебя воспроизводимые сборки, ну, ты пошел сам, собрал то же самое и выложил.
Ну, может быть. Что, будем обсуждать последнюю статью, которую, кстати, я так почитал и поржал с нее?
Ну да, давай. Расскажи мне, что в этой статье.
В общем, статья называлась, что DevOps придумали разработчики, чтобы админы больше работали.
Да, черти, работайте больше, слышите?
Вот. Я думал, что у чувака там реально какие-то проблемы. Ну, то есть, то ли он, может быть, не понял докер, то ли вообще там всю идеологию девопса, да? На самом деле, он просто взял свое представление о прекрасном и попытался натянуть на это представление о прекрасном докер. Ну, сова порвалась где-то по дороге. Вот.
Ну, вот я там вот вижу, например, в этой статье есть тезисы на тему того, что сложно управлять зависимостями, сложно релизить. Вот это все. Это про докер все?
Ну, у него про что? Он пытается разобраться, то есть, если он там запустит два контейнера, как они начнут друг на друга влиять, и вот эти все вещи. То есть, он пытался найти какой-то баланс, который у него...
Я понял. Он думал, что типа докеры нужны для того, чтобы лучше работать.
Да, оказалось, что оно как требовало приложение к себе мозга и вычисление каких-то там буферов по ресурсам, разделение приложений на требовательные, нетребовательные, вот это вот все. Что как оно у него было, так оно у него осталось. И докер эти проблемы особо не порешал.
Он даже чуть-чуть добавил, скорее всего.
Ну да, что-то. То есть и вот после этого у чувака случился разрыв головного мозга, и он вот выдал вот эту статью.
Круто.
То есть DevOps не придумали программисты, чтобы админы больше работали. То есть, знаешь, здесь вопрос, если мы сворачиваем DevOps только до одного докера, ну это как-то очень странненько. DevOps это как бы просто, наверное, общая культура, когда мы пытаемся, ну, все-таки имеющиеся сборки максимально стабилизировать за счет там все больше и больше автоматизации, прогона по ним тестов и постепенного выкатывания, что нам позволяет как раз жить чуть-чуть лучше.
Мне вообще DevOps-культура в этом плане, она очень нравится, потому что к людям, ну, по крайней мере, знаешь, та DevOps-культура, которая там в Силиконовой долине пропагандируется, потому что у нас этим могут называть что угодно. Вот. Она хороша тем, что к админам стали относиться более человечески, как к людям, как к мыслящим существам.
А не как к техничкам с высшим образованием.
Да, которые жмут кнопки по списку там вот этого всего.
Угу.
То есть сама идея в том, что мы убираем жесткие названия, типа там админ и программист, да, и называем всех IT-специалистами, но выдаем им разную область, как бы фокусировки.
Не, видишь, просто что получилось, то есть как я это вижу, то есть пришли программисты вот такие, сейчас мы вам напишем, как это все вывозить в продакшн, столкнулись с первыми же трудностями, от которых их раньше защищали те же самые админы и поняли, что как бы в одно лицо-то задачку не затащить и приходится... кооперироваться вот с этими странными чуваками в свитерах. То есть происходит именно вот так. То есть это то, что я вижу вокруг себя.
Ну, там есть еще такие вещи, что как бы раньше админы очень любили следующий подход, что вот у нас есть какой-нибудь Unix, да? Linux уже, да? И есть стандартные сервисы, типа там DNS, да? Вполне конкретный DNS, вполне конкретный кусок говнокода, вот, который работает 20 лет. И мы его используем и учимся администрировать, и надеемся, что вся наша вот эта система, она будет хорошо работать просто на основании того, что вот этот вот кусок
DNS работает 20 например, лет уже.
Да, да. Вот. Но при этом получается некий такой, во-первых, каргокульт, потому что админы начинают тянуть себя в систему не пойми что, просто потому что так принято. А, во-вторых, все вот эти вот старые утилиты, они, ну, совершенно не факт, что работают. То есть, вот, например, поставили Bing 9 там в Microsoft, mm-hmm. и он поработал у них 20 лет, замечательно. Но мы-то ставим его у себя, и он работает в других условиях. И когда это начинает чуть-чуть косячить, или там, например, параметры не подходить, нужно адаптироваться, а админы этого не умеют, и сама культура построена так, что типа админам ничего знать не надо, mm-hmm. и они не могут с этим разобраться.
Здесь получается, что и админам нужно немножко вникать в то, как работает то, что к ним приходят. Ну и программисты в результате начинают хоть немножко держать в голове то, что происходит вот там вот на бою и в продакшене.
У меня, как у программиста, есть возможность обратиться к админу и спросить что-то конкретное. Типа там, вот как работает сеть в Linux. Я вот в душе не знаю, как работает сеть Linux, и даже не хочу. Но мне интересно, какие флаги мне нужно поставить, например, в скрипте авторазвертывания, чтобы оно нормально заработало. У кого я спрошу это?
У Гугла всемогущего.
Да, вот в том-то и проблема, что ты у Гугла всемогущего не спросишь. Там куча разных кейсов, и они в Гугле... Типа, в Гугле на Stack Overflow я смотрел проблемы, например, там с IPv6 в Java. И ответы такие, что вот мы ставили, и там на 60% серверов работало, а на 40% нет. То есть это у них какой-то такой, знаешь, вероятностный ответ. Я не хочу вероятностного ответа, я хочу знать, в чем проблема и как ее решить. Этого нет в Гугле, это единственное, что ты можешь сам пойти и разобраться. Ну, но я сам не могу, потому что я не знаю подробности вот этого сетевого стека Linux, например.
Ну, либо, видишь, я тоже такой очень увлекательный админ, потому что я всю жизнь администрирую там не Linux, да, а какую-то энтерпрайзную срань. Которая...
Ну, например, работая в Сбертехе, я могу у тебя спросить подробности энтерпрайзной срани. Да. И ты всегда весьма как бы хорошо на них отвечал на такие вопросы.
Ну, потому что мне, чтобы ее заставить жить, мне приходилось докапываться до...
А вот один наш друг, не будем называть его имени, относился к тому же самому, как какой-то каким-то вещам, которые сверху боги послали.
Ну нет, это вот...
Ну нет, да.
Понимаешь, мне очень нравится, что и там, имея какие-то свои скрипты развертывания, как-то там написанные, да, я могу прийти к сборщикам, к сиайщикам, сказать, чуваки, давайте вот здесь вот такой формат сделаем, нам станет вот здесь жить лучше. Тоже хорошо. То есть DevOps это скорее больше про общение, нежели про вот в продакшн.
Меня продолжают просить про Java написать зачем. Да, наверное, придется написать. Ночь еще длинная, так что я думаю, что...
Да, мы успеем. Ну что...
Да, то есть... Ага.
Не, ну я тогда предлагаю просто, если нам есть что добавить, добавить, а если нету, то потихонечку закругляться. Я пойду монтировать все это счастье, ты пойдешь писать статью про Java. Потом мы еще...
Нет, я не пойду писать статью про Java, я слишком ленив.
Вот, ну...
Я пойду пить чай, играть в Overwatch, там, еще что-то.
Ну, или мы на гитарках тут подсоединим еще, в общем.
Да, кстати, мы все это сейчас в эфир говорим, да. Так что давай да. Округляться.
Так что спасибо всем, кто с нами тут был онлайн, кто придет к нам чуть-чуть позже, будет слушать и смотреть это все в записи. Ждем ваших...
Да, кто в чат нам писал всякие интересные вещи. Да. Это очень ценно.
Обязательно. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Ждем, когда вы все придете к нам в чатик в Телеграме. Ссылочки есть в описании. Всем стабильного коннекта и пока.